Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, добрый день! Понедельник, Теос Медиа, с вами наша любимая передача, надеюсь, что и ваша тоже, «Гиг-зона». Сегодня мы будем говорить о молодежном подростковом сериале, который во мне лично вызывает весьма неоднозначные эмоции. Будем дальше разбираться, почему и как. И сегодня мы говорим о сериале «Ривердейл». Перед тем, как сказать несколько слов о сериале, предлагаю представить наших сегодняшних участников. Это Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
Оксана, и расскажи, кто наш замечательный гость.
Анастасия Нигматуллина, профессиональный переводчик с английского и преподаватель. Настя, привет!
Всем привет! Рада сегодня быть здесь.
Друзья, сегодня, как я уже сказала ранее, мы говорим о сериале «Ривердейл». Впервые он вышел в октябре 2017 года. Сейчас уже у нас есть 4 законченных сезона, это 76 серий, и ожидает нас все-таки 5-й. Хотя я очень удивлена этому. Я думала, все-таки они как-то свернутся, но, видимо, рейтинги и прибыль говорит о том, что продолжать стоит. Я предлагаю традиционно начать с того, как кто познакомился с этим сериалом, ну и, в принципе, какие эмоции он вызывает у вас. Оксана, я предлагаю начать сегодня с Анастасии.
О,
Анастасия, как дошла жизнь до такого?
Если честно, я последние там пару-тройку дней очень старательно пыталась вспомнить, как же я вообще попала в эту историю, как я встретилась, да, с этим сериалом. Не знаю, к счастью или к сожалению, конкретного момента я не смогла вспомнить. Единственное, что я помню, это, наверное, было где-то в начале 2018 года. То есть это, ну, сериал уже, по-моему, второй сезон тогда. То ли вышел, то ли выходил. Вот где-то около этого. Как попала на него, плохо помню. Я помню, что как-то случайно, вот то ли реклама, то ли какой-то паблик, то ли что-то еще, то ли картинка, и там в комментариях написали, что за сериал. Ну и, наверное, вот с того момента я начала смотреть сериал, посмотрела, получается, на тот момент 2 сезона, дождалась, когда вышел 3-й, начала смотреть 3-й и немножко как-то расслабилась, не знаю. Наверное, это еще связано с тем, что нужно было ждать каждую серию, смотреть каждую, и я так и делала поначалу, но потом стала чуть-чуть откладывать. И как-то, наверное, 3-й сезон меня впечатлил не так сильно, как 1-й и 2-й, поэтому до недавнего времени я все откладывала и откладывала эти накопившиеся эпизоды. И вот недавно совсем досмотрела тоже 4-й сезон. Как-то так.
Оксана? Прекрасно.
Ну, моя история в данном случае банальна. То есть я посмотрела по долгу службы для эфира, начала сильно заранее, потому что, увидев огромное количество серий, я подумала, мамочки, как я это все вгружу в собственную голову. Но вообще говоря, Ривердейле я слышала достаточно давно. Слышала от своих знакомых подростков, в частности, от своей племянницы, которая хвалила этот сериал. Я себе галочку поставила, что надо бы запомнить. Зашла в Википедию, посмотрела, что это. Прикинула, что 4-й сезон заканчивается где-то в мае, и вбила это в эфирную сетку. И решила, что, ну, раз подростковый сериал, значит, я точно должна смотреть. И к эфиру, и потому что много общаюсь с подростками, все-таки нужно знать, что их волнует, что их занимает. Поставила смотреть, ожидала, что мне будет тоскливо и скучно, хотя, в принципе, про подростков я люблю и читать, и смотреть, но меня затянуло. Я бросала работу и смотрела, потому что мне было, во-первых, интересно, а во-вторых, я сразу резко впала в жуткую ностальгию по молодости, по этим отношениям, по этим каким-то непоняткам, дружба, любовь, вот это все. Мне резко стало хорошо, мозг мой размягчился. Вот, и этого адреналина хватило до 2-го сезона, а потом произошла та же история, что и у Насти. Я начала смотреть 3-й сезон, и как многие зрители, включая подростков, и здесь мы с Настей тоже не исключение, хотя люди более взрослые, нам стало тоскливо. Вот, я себя заставляла смотреть по долгу службы, потому что понимала, что время эфира приближается, и нужно втюхать это себе в голову. Третий сезон я домучила, я очень-очень сильно страдала. На четвертом сезоне мне стало получше. В целом мои впечатления, как у Наташи, довольно противоречивые, но все же скорее со знаком плюс. Наташа, мяч в твою сторону.
Да, в мою сторону мяч. На самом деле, я, как и Анастасия, пыталась вспомнить, как все-таки впервые я вообще услышала об этом сериале. И вспомнила, это достаточно такая своеобразная, интересная история. Я сама с другого города, и когда жила дома, у меня в комнате на шкафу были расклеены фотографии, постеры моих любимых сериалов. Когда я уехала, а мы жили в одной комнате с моей младшей сестрой, она подросток, ей сейчас 16 лет, и когда я уехала, эта стена осталась, я приезжала, там видела, что-то новое появляется иногда, вот, и тут я приехала в очередной раз и увидела такой прям огромный постер. Вот, Ривердейл. Ну, меня, соответственно, заинтересовало, плюс сестра достаточно активно о нем рассказывала, и я посмотрела в 2018-м, уже, в принципе, к концу года ближе, первый сезон и кусочек второго. И на этом остановилась, потому что я вообще, в принципе, не люблю смотреть сериал, пока там сезон, например, не окончен. Я не дисциплинированный человек, я просто забываю о том, что серии выходят. Вот, поэтому я жду конца и все вместе просматриваю. Ну и, соответственно, уже приближаясь к эфиру, по долгу службы, хотя и, в принципе, первый сезон с большим удовольствием, я пересмотрела старые сезоны и досмотрела новые. И поддерживая статистику и показатели, на середине третьего сезона я уже практически сдалась. Я помню, как я прям в агонии писала Оксане, что я больше не буду это смотреть. Я не готова просто тратить свое время на это. Но все-таки переборола себя. Оксана меня подбадривала тем, что четвертый сезон будет лучше. Просто нужно потерпеть. Просто нужно потерпеть. Вот, и благо дотерпела, досмотрела четвертый сезон. Напоминаю, что совсем недавно вышли последние серии четвертого сезона. Еще вот нас должно было бы по-хорошему ожидать еще три серии, но в связи с ситуацией съемки отменили, и поэтому нас порадовали двумя новыми, остальное все перенесли уже на пятый сезон. Как вы считаете, пошло в минус вот такое обрывание сезона сериалу, или все-таки они как-то смогли уложиться?
Ну, мне кажется, что это скорее в минус, чем в плюс. То есть завершили они хорошо, я ничего не могу сказать, хорошо для данной ситуации. То есть тема зависла, сразу хочется смотреть дальше, и мы все помним, что должен состояться выпускной, о котором так много говорят, и, соответственно, поклонники точно дотерпят до января 2021 года, когда выйдут первые серии пятого сезона. Но, разумеется, было бы значительно лучше, если бы были эти три серии, если бы тема с выпускным и со школьным обучением главных героев все-таки была завершена, вот это совершенно точно. Но мы понимаем, что здесь не сценаристы виноваты. Здесь в ситуацию вмешались карантинные меры, и ну, ничего не поделаешь. Выкрутились как могли. Ну, что.
Единственное, вот. Мы уже тоже говорили, что, возможно, предположительно, было бы даже еще больше, более крутым ожиданием, если бы вот двух серий, может быть, даже и не было, либо как-то вот в другом формате, потому что после такой напряженной борьбы, после всего, что там происходило, вот этой всей движухи, ну, как-то я себя чувствовала немного неловко. Я сижу, смотрю, и я просто не понимаю, почему это сейчас происходит. С чего вдруг вот именно это должно сейчас произойти? Ну, немножко я в таком ступоре осталась после вот этого всего, наверное.
С другой стороны, будем говорить о том, что, в принципе, у четвертого сезона тоже не настолько высокие рейтинги, как, например, у первого, второго сезона. И если бы они сейчас закончили историю с выпускным, со всеми отношениями внутришкольными, Ну, я не думаю, что такое бы количество зрителей вернулось бы к сериалу вот в 2021 году. Но потому что, будем честно говорить, все равно большинство людей смотрят ради своих любимых персонажей, а еще больше ради взаимоотношений между ними, вот любовных всех линий, а тут как бы бац, и, скорее всего, они бы оборвались. Ну и плюс, в принципе, мы знаем, что... Ну, чаще всего история, когда подростки заканчивают школу и переходят в более взрослый, на более взрослый уровень, в колледж, когда они разъезжаются, это уже, ну, скажем так, не столь удачно и не столь популярно. Будем брать тот же самый, возможно, банально, но, мне кажется, по стилю даже немножко похоже, «Дневники вампира». Пока все они тусили в школе, все было отлично. Как только они разъехались по университетам и вообще, в принципе, разъехались, сюжет уже было очень-очень сложно склеить.
Ну да, возможно, и так.
Вообще говоря, сюжет исчерпан был в 16 серии 4 сезона, когда разрешилась ситуация с этой элитной школой. И поэтому здесь бы по уму и поставить точку. Вот. Или взять еще какой-нибудь заход в конце 16 серии, который держал бы нас в напряжении до 5 сезона, когда, я согласна, наверное, с Наташей, герои еще не разъехались. Но, кстати, про то, как герои разъехались, прошла же информация о том, что в 5 сезоне нас ждет скачок во времени, то есть герои вернутся в Ривердейл после 5 лет обучения. Пройдет 5 лет. И по какой-то причине, наверняка очень-очень зловещей и страшной, они вернутся в Ривердейл и будут цельной командой. И, наверное, я не знаю, как у них это получится, это мы еще посмотрим, но, наверное, с сюжетной точки зрения это максимально хороший выход из обозначенной выше ситуации. Ну, то есть нужно, чтобы люди тусили вместе. Если они закончили школу, их нужно как-то объединить в одно место.
Ну да, я, в принципе, согласна с тем, что их нужно объединить в одно место, в одном месте. Да. А с другой стороны, будем, опять же, честны, это уже будут другие, по идее, должны быть другие персонажи. Они на 5 лет старше, они уже самостоятельные, они взрослые. Хотя, честно, иногда вот я смотрю сериал и думаю, ну я в 17 лет точно этим не занималась, не изготовляла алкоголь, не продавала его подпольно, там, не раскрывала преступления, и вот как бы возможно через 5 лет, когда ты будешь понимать, что они там им 23-24, что, в принципе, это будет более логично вписываться вот в сюжетные повороты неожиданные. Кстати, вот как вы относитесь к тому, что вот подростков показывают именно так, что это всемогущие люди, которые борются с преступностью, раскрывают те преступления, которые не могут раскрыть самые лучшие детективы, полицейское отделение вообще там ничем не занимается, и только подростки просто со всем борются. Анастасия?
Если честно, это немножко напоминает, ну вот в таком описании Скуби-Ду, наверное, что-то вот близко к этому. Но... Я думаю, что это все равно больше позитивный посыл себе, в себе несет, чем негативный. Понятно, что большая часть их поступков и вообще их образов, они, ну, гиперболизированные, так скажем, потому что, я думаю, реально тяжело будет найти школу, похожую на школу в Ривердейле, и вот таких подростков. Но это, наверное, мотивирует как бы подростков осознавать, что они... способны на многое. Вот я, наверное, это так расцениваю. То есть, что, ого, они такие крутые, они там могут с этим справиться. Ну, наверное, я тоже могу справиться, если они там могут раскрыть убийство или там сделать, провернуть какую-то сделку или тайную операцию, то, наверное, я со своими проблемами тоже справлюсь. Ну, то есть, потому что все равно себя так или иначе мы ассоциируем с теми людьми, за которыми мы смотрим, так что с персонажем.
Оксана, я оставляю предыдущий вопрос о том, как соотносятся поступки и возраст персонажей, и добавляю следующий к этому же. Если мы смотрим на этих персонажей и принимаем их такую позитивную сторону, то что мы будем делать с негативными поступками? Ну, потому что, откровенно говоря, ведут они себя, ну, слегка... по-хамски иногда, сбегают из дома, грубят родителям, занимаются всякими непотребными вещами периодически. Вот как бы, а чему-то по итогу учит сериал? Хорошему или плохому?
Меня, кстати, не зацепило то, что подростки такие всемогущие, потому что для меня это закон жанра. Я сразу здесь вспоминаю подростковую советскую литературу, например, или подростковые советские фильмы, да и не только советские на самом деле. Это логично. Если продукция для подростков, логично, что главные герои – подростки, и логично, что они именно герои. То есть, конечно, это некоторый гиперболизированный образ, идеализированный даже, я бы сказала, образ, которым ты бы хотел восхищаться и на которого ты бы хотел походить. А при этом нужно, чтобы они были похожи на нас, ну, то есть на обычных людей. И поэтому здесь у меня нет никаких вопросов. Мне, наоборот, очень приятно на это смотреть, потому что, общаясь с реальными подростками и видя много их положительных качеств, я очень позитивно отношусь к современным ребятам и считаю, что они глубже, тоньше и интереснее, чем мое поколение, которое было молодо в 90-е годы. Но меня очень тревожит дефицит воли, волевых качеств, способности преодолевать какие-то трудности и способности ориентироваться в реальном мире и отстаивать свою позицию. А как говорил один мой знакомый подросток, самое сложное – это не что-то сделать, а захотеть что-то сделать. И когда я вижу большое количество волевых персонажей на экране, причем в одинаковой дозе представленной как мужчинами, так и женщинами, как подростками, так и взрослыми людьми, мне просто приятно на это смотреть. Я понимаю, что в реальности такое количество сильных и волевых людей на квадратный метр – это сказка, но мне приятно смотреть на эту сказку. Я согласна с Настей, что в этом я вижу позитивный посыл. Я бы обратила внимание, что подростки справляются не только с супергеройскими, условно говоря, задачами, но еще и с ситуациями в своей личной жизни и во взаимоотношениях с друзьями. Сразу мне тут вспоминается, например, «Леди Баг и Суперкот» про двух подростков, совершающих супергеройские поступки, но путающихся в трех соснах в том, что касается личных взаимоотношений. А здесь я вижу, что люди способны справиться и с тем, и с другим. А при этом у них очень правдоподобно случаются и срывы, и они поступают далеко не всегда правильно, но так это делает их просто реалистичными и не идеальными. И по поводу второго вопроса относительно темной стороны, так подростки те же люди, что и мы с вами. Это просто люди, у которых есть темная сторона, и которые раскрывают эту сторону для себя и для других. Кстати, мне что нравится, что в Ривердейле темная сторона раскрывается одинаково у всех. А как, кстати, сказать и светлое? То есть ты смотришь на какого-то персонажа, да на ту же Пенелопу Блоссом, например. Вот, на ту же Шерил, по крайней мере, поначалу, у тебя уже в голове, ну, все с ней понятно. А оказывается, что не все. Оказывается, что не все и в плане глубины злодейства и человеческой подлости, а так и в способности совершить какой-то добрый и благородный поступок. И это делает персонажей, хотя они взяты, казалось бы, из комиксов, и мы об этом еще поговорим, откуда, вообще говоря, взялись эти персонажи, это делает их живыми и неодномерными. И это, наверное, главная причина, почему я в целом все-таки отношусь к сериалу позитивно. А насчет того, чему сериал учит, ну, на мой взгляд, с явной перекличкой с Твин Пиксом и вообще с американской традицией изображения темной стороны, маленьких городов, хороших девочек, в которых на самом деле сидит монстр, я думаю, это история про то, что в каждом есть темная сторона, и с ней необходимо как-то взаимодействовать. Взаимодействовать как-то иначе, чем просто сделать вид, что ее нет. И понимать, что если в тебе есть темная сторона, это совсем не значит, что ты обязательно станешь серийным убийцей. И в этом плане истории Бетти и ее отца мне кажется хорошо сделана. И эта история с попыткой Бетти протестировать себя, насколько в ней есть гены этого серийного убийцы, и кто вообще, говоря, она такая. Ты – это не твоя темная сторона, но темная сторона – это часть тебя. А второе, на самом деле, это про то, что реальная жизнь, даже изображенная несколько в супергеройском плане, да, то есть если, например, с половым воспитанием сравнить, Ривердейл менее реалистичен и более мягок. Вот. Тем не менее, в жизни бывают ситуации, когда ты должен принимать решения, когда ты должен постоять за себя, когда ты должен взять себя в руки и объясниться в своих чувствах, когда ты должен бороться за отношения, что жизнь не сахар, и что какой бы ты ни был молодой, родители не решат твоих проблем, ты должен их решать сам. А третий момент, что взрослые, с одной стороны, совсем не идеальны, хотя тебе бы очень хотелось, чтобы было так. Они тоже скрывают какие-то темные тайны. Но вместе с тем они тоже люди. Вот, Наташа, ты говоришь, что подростки периодически хамят своим родителям. Это ты еще мягко выразилась. Они не только хамят, они много еще чего делают. Но мне кажется важным, что практически все подростки, начав с идеализации и пройдя через резкую конфронтацию и всякие обзывательства, приходят к чисто человеческому взаимопониманию с родителями. То есть они принимают, что мама и папа – это люди. Это люди, они могут даже совершить преступление, они могут быть обычными людьми, только противоречивыми. Но это не только твои родители, это просто люди, с которыми нужно общаться как с людьми. И мне кажется, что вот это очень важно. Что взрослые тоже не супергерои и не страшные злодеи, хотя среди них бывают и такие. Но это просто люди. Мне вот кажется, так.
Оксана, ты упомянула половое воспитание, и знаешь, вот я когда уже сейчас пересматривала сериал, я поняла, что вот мне Ривердейл напоминает сразу вот три вещи. Первая вещь, это я прекрасно помню, лето между 6 и 7 классом, и я в запой читала детские детективные романы. Я прям их обожала. Вот прям все по закону жанра, вот все один в один. Это первый момент. Второй момент, то, что мне это все напоминает 13 причин почему. Особенно первый сезон, по какой-то манере повествования, опять же, это тоже подростковая история, опять же, убийство, о котором мы знаем в самой первой серии, и опять же, непонятно что, зачем, почему. И вот третий – это как раз-таки половое воспитание. Но опять же, в противоборстве это между Ривердейлом и половым воспитанием, я точно половому воспитанию отдаю свой кубок первенства. По вопросам, в частности, общения между родителями и детьми, мне кажется, что все-таки в Ривердейле это показано, вот даже если мы говорим про какие-то проблемы между вот ребенком и там отцом, ребенком и матерью, чаще всего они решаются с помощью вот фея пролетела, палочкой махнула, бац, и магия наступила. Вот у вас нет такого ощущения?
Ну, у меня, если честно, я вот просто пытаюсь понять относительно взаимоотношений именно подростков с их родителями, я бы не сказала, что все решается именно как-то вот само по себе, потому что ну, из самого свежего, да, вот последний разговор той же Вероники с отцом, ну, трудно сказать, что там все само собой произошло. То есть там действительно, ну, я увидела, что было понимание, было какое-то попытка какая-то пересилить себя, поставить себя на место вот отца, понять, что там ему тяжело, что ему нужна поддержка, помощь. И, ну, это не за одну серию даже произошло. У нее эта борьба на протяжении всего сезона шла, что буду я его поддерживать или не буду, буду я ему помогать или не буду. И то есть это, ну, как бы не одномоментно принятое решение, оно долго ей обдумывалось, и оно вполне себе осознанное, на мой взгляд. И касаемо тех же, ну, самые, наверное, вот мои любимые примеры отношений именно ребенок-родитель, это Бетти с мамой и, ну, я бы хотела сказать, что FP и Джакхед, но наверное, все-таки Бетти с ее мамой больше мне отношения близки, может, там, в силу того, что я сама девушка, и мне это как-то проще понять, но для меня это реально показатель именно процесса выстраивания отношений, что это, ну, они не родились там с хорошими отношениями и все время так были там, за исключением нескольких ссор. Они обе прилагали усилия, причем на протяжении, наверное, всех сезонов, чтобы эти отношения как-то выстраивать. Ну, может, я как-то просто не обратила внимания на другие аспекты, потому что эти затмили там мое впечатление, как-то на себя перетянули.
А для меня тут показательно отношение Вероники с отцом, о которых уже сказала Настя. И если уж говорить про фею, мне кажется, это психолог в одной из серий, который принимает всех подростков и умеет ко всем найти свой ключик. Причем все поначалу ершатся. И мне кажется, она очень хорошо их раскрыла. И, кстати, в скобках отмечу, что процесс психологического консультирования показан очень достоверно. Я сама его знаю изнутри, поэтому свидетельствую как клиент, что да, все происходит именно так у хорошего специалиста. И мне кажется важным то, что психолог сказал Веронике по поводу отношений с отцом, что отец продолжает быть для нее важной фигурой, на которого она стремится произвести впечатление. И соперничество с отцом из той же серии. И я согласна с Настей, что отношения Бетти с мамой, они очень показательны, и сейчас они тоже далеки от совершенства. И эти отношения действительно выстраивались все время. Но и отношения Вероники с отцом, они тоже выстраиваются, я бы даже сказала, с первого сезона, когда мы отца еще не видим, но видим отношения Вероники к отцу. То есть от жесткой идеализации через демонизацию и полное отвержение отца и желание его уничтожить, к принятию его как не просто как отца, а, как я уже говорила, как человека. Мне, как и Насте, не кажется, что в данном случае, что у Вероники с отцом, что у Бетти с матерью, что все происходит по мановению волшебной палочки. То есть отношения, вот они примерно как в жизни, так и происходят. То есть там есть место эмоциям, спонтанности, какому-то взаимному непониманию, отторжению, враждебности даже. Но какой-то виток отношений, возможно, придает сюжет, не всегда реалистичный, будем честны. Но мне кажется, что сама логика взаимоотношений, она как будто идет параллельно сюжету. То есть сюжет – это иллюстрация того, а что бывает и так в отношениях, и вот так, и еще вот так.
Хочу как раз-таки немножко другую позицию показать. Кто-то увидел здесь проблему отцов и детей. Что ж, отцы и дети здесь есть. Да, отрицать не стану, но где проблема? Одна половина родителей утешает свою половину детей, отпускает на вечеринки, а другая запрещает все и вся, делая своими оправданиями бредни сумасшедшего о давней вражде двух семей. Ну, просто вот некоторые увидели, что нет какой-то вот глубокой искренности в этих отношениях. Они просто, я согласна с тем, что да, есть глубина в этих отношениях, есть какой-то смысл, но опять же, оно как-то все так искусственно сделано. Вот мне кажется, это, в принципе, проблема всего сериала «Ривердейл». Вот как-то оно все настолько искусственно, настолько, вот как будто ты пришел в театр на не очень хорошую постановку, где еще и актеры переигрывают. Вот. И вот что-то вот в таком формате даже отношений между родителями и детьми. Ну, возможно, я просто негативно отношусь к этому сериалу, поэтому у меня такое категоричное мнение, но как бы я нахожу подтверждение своим ощущениям, вот, и в комментариях других.
Ну, я наверное, задумывалась об этом, потому что, особенно вот в третьем сезоне, меня стало утомлять, когда я вот взахлёб там начала серии смотреть, меня немножко стало утомлять, вот это вот, наверное, чуть-чуть присутствующая картонность, то есть там такие классические фразы, там, ага, мы вас раскусили, теперь мы знаем все о твоем плане, ну и вот эта вот вся явно постановочная вещь, которая в жизни вряд ли происходит, но я бы, наверное, сказала, что это обусловлено, опять же, жанром, потому что, будь он, наверное, более реалистичным, возможно, в нем было бы меньше шарма, за который его любят, то есть меньше там какой-то остроты, потому что за себя скажу, я когда смотрела по одной серии в день там, или максимум две, я каждый раз сижу как на иголках, даже если серия более-менее спокойная. И вот две серии за раз я могла осилить, но сейчас мне вот перед эфиром я смотрела залпом последние там серии, догоняла четвертого сезона, и я поняла, что вот смотреть «Ривердейл» залпом мне было очень тяжело. Ну, то есть вот эти все фразочки и какая-то картонность, и такой накал обстановки, он, ну, еще больше подсаживает тебя на иголки, и, наверное, это как бы, ну, опять же, повторюсь, обусловлено именно жанром, потому что без этого было бы все совсем по-другому.
Настя, кстати, к вопросу про картонность. Мы тут уже упомянули, что сам сериал выстроен на комиксах про Арчи, и эти комиксы – очень давняя традиция в Америке. Насколько я помню, первый комикс вышел в конце 41-го года. Можешь кратко рассказать о том, что это за комиксовая вселенная, и примерно как соотносятся комиксовые персонажи и те персонажи, которых мы увидели в «Ривердейле»?
Да, история на самом деле интересная, потому что самим сериалом я познакомилась, ну, непосредственно, да, точнее, я познакомилась в первую очередь с сериалом. Как я узнала о том, что есть комикс, опять-таки случайно. В одной из серий «Теории большого взрыва» ребята в комиксном магазине, и там экс-бойфренд Пенни такой: «О, комиксы про Арчи!» Я так поставила на паузу, думаю, комиксы про Арчи. И они там пару фраз еще упомянули касательно сюжета. Я думаю, боже мой, да это «Ривердейл», по ним что, комиксы есть? А потом до меня дошло, я все просчитала, поняла, что это не по сериалу комиксы, а наоборот. Я нашла несколько выпусков, читала их и поняла. Ну и также там я еще всякие видео смотрела. Я не все комиксы, честно, читала про Арчи, потому что, наверное, все-таки для комиксов это немножко не мой жанр. Все-таки в плане сериала мне он дался легче. И я заметила, конечно, очень много различий между сериалом и комиксом. Наверное, самое такое явное — это вот внешние облики, ну, то, что осталось, точнее, в сериале, это вот облик персонажей, их имена и, ну, более-менее какие-то там взаимодействия между ними. Но на самом деле, еще с первого сезона я слышала многие, когда только первый сезон вышел, я слышала очень много комментариев о том, что как же так, все должно быть не то, все не так. В первом же комиксе, самая вот первая страница, когда открываем, там идет повествование об Арчи, и вообще комиксы, да, это все про Арчи, то есть он главный персонаж, казалось бы, чего в сериале, ну, вроде стараются все выстроить вокруг, что как будто бы он там главный, но это совсем не так, и вся фан-база говорит как раз об этом, потому что Арчи, ну, далеко не самый любимый персонаж, так скажем, не с самыми высокими рейтингами. В комиксе же он, естественно, самый главный, и у них там был очень долгий, я не знаю, будет кто-нибудь читать или нет, но, в общем, любовные линии тоже абсолютно другие, и персонажи сами, я вообще была, ну, в шоке немножко от всего, что там происходит, и вот, вот этот вот твист с любовными отношениями Арчи там, который в четвертом сезоне был, я не знаю, можно спойлерить или нет?
Вдруг кто-то еще не посмотрел.
Отлично. Ну, вот этот Барчи, да, их пейринг, типа, это, как я это вижу, как попытку вернуться немножко к канону и посмотреть, как фан-база отреагирует. Потому что с самого первого комикса там все говорят о том, что, как вот Кевин в одном из интервью, они говорили: «О, Арчи и Бетти — это же самая лучшая пара в мире, они должны быть там». Ну, это как бы отсылка к самому комиксу, потому что там вся школа все подстраивали, все делали, лишь бы Арчи и Бетти были вместе, всем они так нравились, и все в таком духе. И касаемо персонажей тоже, меня очень удивило, как сильно вообще изменили Джакхеда, потому что там это абсолютно асоциальный персонаж, каким, ну, наверное, сильно более асоциальный, чем его пытались сделать в сериале. Естественно, у него там не было ни с кем отношений, он там полностью закрыт от девушек. По-моему, у него был там... Я не видела этот комикс, но, по-моему, была у него там какая-то подружка, но она абсолютно второстепенный персонаж и появилась буквально в одном выпуске. Про Бетти там вообще не было никогда, она всегда только с Арчи, и все, тут больше не было никаких вопросов. Комикс на самом деле интересный, с достойной рисовкой, на мой взгляд, неплохо сделанный, неплохой формат, он как будто бы бегает с камерой и рассказывает все на видео, то есть как бы ломается вот эта четвертая стена. Ну, интересная тема, но, конечно, я бы не сказала, что хотя бы там какая-то часть сюжетных поворотов или там отношений между персонажами основана на именно комиксах. Я думаю, там передан общий мотив и, может, атмосфера какая-то, ну, на мой взгляд.
Ну вот, я хочу, кстати, зачитать комментарии по поводу непосредственно самого комикса и сериала. Арчи — хороший комикс с качественными персонажами, но при переносе в формат сериала все они отупели. Арчи должен быть лучезарным парнем, а не рыжим, привлекательным парнем. В истории развивают лишь женских персонажей, так как могут, но это можно назвать развитием и становлением. Но вот мужские персонажи, все из них сводятся к у него крутой пресс, он вообще обаяшка, посмотрите на эти кубики, посмотрите на шелковистые волосы, мне жаль на это смотреть. Ну, видимо, все-таки фанатов комикса такие повороты сюжетные и такие персонажи сериальные оскорбляют, я бы даже сказала. Это да, даже как-то вот грустно, наверное, когда ты столько лет ждешь и настолько радуешься вот сериалу, который выходит по твоему комиксу, возможно, по комиксу, который ты читал с самого-самого детства, и тут вот такой печальный поворот событий.
Да, наверное, не очень приятно.
Хотя, с другой стороны, там та же Вероника, насколько я помню, плюс-минус похожа.
В принципе, да. Некоторые моменты есть, но, например, я была расстроена тем, что я не видела, ну, когда я уже познакомилась с комиксами, Джакхед, он очень, ну, интересный на самом деле персонаж, который постоянно ест бургеры, но в сериале, ну, там, то есть вот это вот его бешеное поедание, но в сериале к этому такие микроскопические отсылки, то есть это не выделено даже его основной там стороной, его это безразличие, сарказм, это все так, ну, замылилось, наверное, со временем, и да, немножко стало странным.
С другой стороны, мне кажется, что Джакхед — это, в принципе, тот персонаж, который нравится всем, хотя в третьем сезоне он меня начал раздражать. Но, в принципе, это такой, ну, универсальный персонаж, он классный, он талантливый, он обаятельный. Конечно, это, в принципе, заслуга актера, который всем нравится. Он как бы вот просто эталон всего сериала, и мне кажется, поэтому и настолько сильно начали выстраивать сюжет вокруг него, потому что Арчи как персонаж, ну, не зашел. Он не вызывал никакой симпатии, он чаще всего отталкивал, плюс, ну, скажем так, Арчи не самый верный молодой человек. Я не думаю, что каким-либо девушкам приятно смотреть на такое, вот. А Джакхед, наоборот, это самый добрый, самый милый, верный Бетти беспрекословно. Ну, а, кстати, по поводу того, что, ну, правда, вообще главная характеристика персонажа этого в комиксах — это то, что он обжирается, я бы даже так назвала. Это его страсть, огромная страсть. И вот в одном из интервью Кол Спраус, он говорил, что, ну, да, в принципе, режиссеры не прописали вот эту характерную черту персонажа, но он пытался постоянно что-то подедать в кадре, чтобы этот мотив остался все-таки в сериале.
Ну да, это хорошо. Единственное, я хотела бы добавить по поводу того, что Арчи не зашел. Мне все-таки кажется, что если бы это был такой Арчи, какой он должен быть в комиксах, просто даже в этом же в первом выпуске он, ну, неуклюжий, за что бы он ни брался, у него ничего не получается, он просто добрый, у него все очень плохо. И, ну, объективно, то есть такая, наверное, очень похожа на, как это сказать, банальную девушку из аниме, которая: «Ой, я такая неловкая», вот из этой серии, наверное. И это должен был быть Арчи.
Хотя, знаете, есть же шутка о том, как пишутся книги для подростков, и если там девушка, то она должна быть некрасивой, неловкой, немножко глупой, у нее должны быть проблемы с родителями, у нее плохая машина, и все-все-все-все-все. Вот как бы, может, и тут бы сработало. Может, бы собрали, еще больше рейтинги у них были. Они вот так взяли и себе всю малину сломали.
Ну, они просто эту задумку принесли на молодого человека. Но причем, чтобы это не выглядело как-то унизительно, они этого человека снабдили соответствующей внешностью, вот, прекрасными кубиками, вот, и все-таки определенным обаянием. То есть мне, например, вот, кстати, я тут, наверное, в меньшинстве, но мне Арчи нравится. Он мне нравится как человек. Не как парень, а как человек. Мне нравится его доброта и отзывчивость. Я думаю, то, что вот он такой добрый и душевный, и явно привлекает людей внутри сериала к себе, это хорошо сделано. Мне кажется, что сценаристы сделали толковую вещь, поставив на четверых сразу, то есть не на одного Арчи, а на Арчи плюс Вероника и на Бетти плюс Джакет. Вот это их четверка и взаимоотношения между ними – это то, что реально делает сюжет. И то, что держит интерес к персонажам. То есть сам Арчи, возможно, сам по себе, он не столь интересен, как, например, Джакхед. Недаром Джакхед пишет историю Ривердейла, мы это помним. То есть по факту мы узнаем о том, что происходит в Ривердейле, из того, как об этом рассказывает Джакхед. Неоднократно сделано так, что какие-то истории – это то, что придумал сам Джакхед. Там сценировка, например, с его смертью – это самая известная деталь. То есть Джакхед, он сам по себе интересен и привлекателен. А Арчи интересен во взаимоотношениях. Вот. А Бетти интересна, как вот та самая классическая милая и неуклюжая девушка. А Вероника, замечу в скобках, это мой вообще самый любимый персонаж в исполнении Камилы Мендес. Это такая роковая женщина с одной стороны, а с другой стороны это такой очень волевой, решительный и верный друзьям персонаж. И, кстати, интересно, что именно Вероника поставлена в ситуацию, когда ей нужно выбирать между несколькими верностями. Вот, верность друзьям, верность своей семье. А очень важная деталь, что сама Вероника из латиноамериканской семьи, мы помним, что она прекрасно владеет испанским. И у нее есть великолепная испанская бабушка, которая способна настучать по голове Хирому Лоджи. Важно, что Хиром и Гермиона также из вот этой латиноамериканской субкультуры. И, кстати, хотя и наметкой, но... Даны некоторые особенности этой субкультуры, кстати сказать, религиозной. Важный элемент, да, что Вероника проходит конфирмацию, и что Вероника исповедуется епископу. Вот. И епископ, который там мелькнул несколько раз, это важная черта этих людей, то есть очевидно, что они католики. Вот. И там вот эта мафиозная установка, наверное, в семье, которую постоянно транслирует Хиром Лодж, о чем говорит Гермиона, и чему, казалось бы, очень хочет быть верной Вероника, но как же, вот если твоя семья идет против нравственных законов? И вот это показано очень хорошо. То есть для другого персонажа здесь выбор бы был чисто прагматический. Вот что выгоднее или что удобнее. Или если, например, ставить в эту ситуацию Арчи, Арчи поступает, что ему в башню прилетит, то он и делает. Вот. Он, скажем так, голова – это не его сильная сторона. Вот. Он хорош своим сердцем и своей интуицией. У Вероники, плюс ко всему, очень хорошо работает голова. И ей поэтому сложнее. И поэтому ее нравственный выбор смотреть, наблюдать интересно. И мне кажется, в этом плане они сделали хорошо. Но не все же время нам сценаристов ругать. Вот. Но в оставшееся время я все-таки их пну за то, как они показали религиозную тему, потому что это какой-то кошмар. Третий сезон, который плох, в принципе, сам по себе. И я думаю, что здесь нас поддержит большинство фанатов. Это нагромождение всего совсем. Это страшная игра «Грифоны и Гаргульи». Тут товарищи мне подсказали, что это «Подземелье и драконы». ну, некоторая аллюзия туда. Вот, игра, которая крутится вокруг, внутри монастыря, в котором проводят репрессивную терапию однополых подростков, и на самом деле даже подростков, ведущих себя плохо. Вот, и в итоге оказывается, что это монастырь вообще этих самых дьяволопоклонников, которые поклоняются этому королю Гаргулий. Короче, ты на это смотришь и думаешь, ребят, ну, я, конечно, все понимаю, но чуть-чуть реализма вы добавили немножко. Видимо, потом сценаристы спохватились и сказали, что на самом деле монастырь этот уже сколько там лет назад отлучен после Второго Ватиканского собора, и они уже дальше пошли куда-то в свою степь, но все равно это смотрится, ну, мягко говоря, нелепо. И, конечно, страшная, ужасная американская секта «Ферма», вот, вокруг которой крутится третий сезон, ты на это смотришь и тоже понимаешь, что это какие-то вот антикультовые страшилки там годов 90-х. Я не к тому, что такого не бывает. В принципе, это очень американская история, вот это все. Но нагромождение на один квадратный метр этой темы, в которой показан исключительно страшный, ужасный коллектив, который всех зомбирует и программирует, но совершенно не раскрыто, а зачем это все, и во что они верят, и к чему это все. О, кстати, к чему это все? А просто жене лидера секты необходимы органы.
Но подожди, там же не просто необходимы органы, это все с этого началось, а потом закончилось тем, что они продавали эти органы.
Так да. Тем более, Наташа, вообще отлично, все, мани-мани. Все объясняется очень просто.
Все складывается.
На самом деле, неприятная была вот эта вот тема вообще, потому что, несмотря на то, что они всех персонажей, злодеи они или герои, кем бы они там ни были, и все ситуации они стараются показать с двух сторон, и они всегда проталкивают эту тему, что есть и темная сторона, и светлая, и про их там баланс и все такое, вот у этой фермы, у этого монастыря не было даже проблеска светлой стороны или намека на их мотивацию, как Оксана уже сказала. То есть, ну, просто вот такие гиперзлодеи, которые, сейчас мы вас от всех... Ну, было, конечно, жутковато вообще за этим смотреть.
Что самое обидное, там даже не то, что мотивации нет. У них сюжетная линия, в принципе, не прописана. Непонятно, откуда они взялись, почему они начали это делать, почему они начали пугать, хотя попытались там объяснить, почему монастырь пугал детей гаргульями. Чем оно закончилось, потому что мы, в принципе, не понимаем, куда-то делась эта игра или нет, или она опять всплывет там через 20-30 лет. Такая же самая история с фермой, потому что мы видим в четвертом сезоне жену главы фермы, и она как бы все равно продолжает влиять на персонажей. Оказывается, они там все были под гипнозом, и теперь есть какие-то волшебные слова, которыми можно на них влиять. И то есть... Опять же, они еще не закончили, кажется, предыдущие линии, да, потому что все равно остаются вот эти отсылки. И тут начинается уже новая история. И вот сюжетные ходы, они все как-то вот всплываются в одно непонятное, и ты не понимаешь, а зачем следить? Вот как это все собрать в единую кучу, чтобы было понятно хотя бы тебе? Не то, что кому-то рассказать, а хотя бы у тебя в голове это как-то скомпоновалось. Друзья, а у нас на самом деле осталась всего одна минутка. Я предлагаю сейчас быстро дать слово Анастасии. Смотреть, не смотреть, на что обращать внимание?
Думаю, что все-таки смотреть, хотя многим, кто начинал смотреть или просто быстро ознакомливался, в восторге не были, так что попробовать стоит, не понравится. Ну, если не понравится на третьем сезоне, просто переждите, а так смотрите. Что хочу от себя еще посоветовать, как уже вначале сказали, я знаю английский язык и преподаю его тоже, и я всем ученикам рекомендую смотреть сериалы в оригинале. Если вы не знаете английский, это не страшно, можно смотреть с русскими субтитрами, можно, если плохо знаете английский язык, можно с английскими субтитрами. Очень полезно и на самом деле очень приятно слышать их настоящие голоса, понимать, что они на самом деле сказали, а не в, как это сказать, в локализации, так скажем. Да, в адаптации. Вот. Хотел бы рекомендовать, наверное, это. И то же самое комиксов касается, если заинтересуетесь. На английском будет куда проще.
Не проще, друзья, а сегодня с вами была Geekzone, Теос Медиа, Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш гость.
наш гость Анастасия Нигматуллина.
Это я, да.
Всего доброго, до скорых встреч.